Если я тогда не застрелился, клянусь вам, это была не трусость. Для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок. Но как бы объяснить это вам? Я чувствовал, что на мне еще лежит долг. Да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг. Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу... Я ведь говорил вам, в субботу должен был прийти пароход. И я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина, не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном, драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь. Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей. Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно. Я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей. Часами, часами метался я по своей тесной комнате. Был уже день, время приближалось к полудню. И вдруг меня толкнуло к столу. Я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей. Я все написал. Я скулил, как побитый пес. Я просил у нее прощения. Называл себя сумасшедшим, преступником. Умолял ее довериться мне. Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала. Лишь бы она простила мне и поверила, и позволила помочь ей в этот последний роковой час. Я исписал 20 страниц. Вероятно, это было безумное, немыслимое письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту. Комната плыла перед глазами. Я должен был выпить стакан воды. Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов. Дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт. И вдруг меня осенило. Я нашел истинное решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до 7 часов не получу ответа, я застрелюсь». После этого я позвонил Бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все. Возле нас что-то зазвенело и покатилось. Неосторожным движением он опрокинул бутылку. Я слышал, как его рука шарила по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку. Сильно размахнувшись, он бросил ее в море. Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо. «Я больше не верую ни во что. Для меня нет ни неба, ни ада, а если и есть ад, то я его не боюсь. Он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем комнату, где только стол, стул и кровать. На этом столе ничего, кроме часов и револьвера. А у стола человек, не сводящий глаз с секундной стрелки. Человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается. Который все время, слышите, все время, 3 часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку с тиканьем, бегущую по этому кругу. Так, так провел я этот день, только ждал, ждал, но так, как гонимый амоком делает все, бессмысленно, тупо, с безумным прямолинейным упорством. Не стану описывать вам эти часы. Это не поддается описанию. Я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не сойдя с ума. И в 22 минуты четвертого, я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы, раздался внезапный стук в дверь. Я вскакиваю, вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу. Одним прыжком я у двери. Распахиваю ее. В коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложенную бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает. Разворачиваю записку, хочу прочесть, и не могу. Перед глазами красные круги. Подумайте об этой муке. Наконец я получил от нее ответ. А тут буквы прыгают и пляшут. Я окунаю голову в воду. Становится лучше. Снова берусь за записку и читаю. Поздно, но ждите дома. Может быть, я вас еще позову. Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого проспекта. Слова нацарапаны карандашом, торопливо, кое-как, необычным почерком. Я сам не знаю, почему эта записка так потрясла меня. Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже. Каким-то неописуемым страхом и холодом повеяло на меня от этой тайной записки. И все-таки я был счастлив. Она написала мне. Я не должен был еще умирать. Она позволяла мне помочь ей. Может быть, я мог бы... О, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и мечтаний. Сотни, тысячи раз перечитывал я клочок бумаги, целовал его, рассматривал в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова. Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы. Это был какой-то лихорадочный сон наяву. Оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, длившееся не то четверть часа, не то целые часы. Вдруг я встрепенулся. Как будто постучали. Я затаил дыхание. Минута, две минуты мертвой тишины, а потом опять тихий, словно мышиный шорох. Тихий, но настойчивый стук. Я вскочил. Голова у меня кружилась. Рванул дверь. За ней стоял Бой. Ее Бой. Тот самый, которого я тогда побил. Его смуглое лицо было пепельного цвета. Тревожный взгляд говорил о несчастье. Мной овладел ужас. «Что? Что случилось?» С трудом выговорил я. «Come quickly!» ответил он. И больше ничего. Я бросился вниз по лестнице, он за мной. Внизу стояла Садо, маленькая коляска. Мы сели. «Что случилось?» — еще раз спросил я. Он молча взглянул на меня, весь дрожа, стиснув зубы. Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал. Я охотно еще раз ударил бы его, но меня трогала его собачья преданность ей. И я не стал больше спрашивать. Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в Нижний город и врезались в шумливую сутолку китайского квартала. Наконец мы свернули в узкую улочку, где-то на отлете, остановились перед низкой лачугой. Домишко был грязный, вросший в землю, со стороны улицы ловчонка, освещенная сальной свечой. Одна из тех ловчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденных вещей. Бой поспешно постучался. Дверь приотворилась. Из щели послышался сиплый голос. Он спрашивал и спрашивал. Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул дверь. Старуха-китаянка, испуганно вскрикнув, убежала. Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором, открыл другую дверь. В темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови. Оттуда слышались стоны. Я ощупью стал пробираться вперед. Снова голос пресекся. Потом заговорил. Но это была уже не речь, а почти рыдание. Я нащупал дорогу. И там... Там, на грязной циновке, корчась от боли, лежало человеческое существо. Лежала она. Я не видел ее лица. Мои глаза еще не привыкли к темноте. Ощупью я нашел ее руку, горячую, как огонь. У нее был жар, сильный жар. И я содрогнулся. Я сразу понял все. Она бежала сюда от меня, Дала искалечить себя первой попавшейся грязной старухе, только потому, что боялась огласки. Дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне, только потому, что я, безумец, не пощадил ее гордости, не помог ей сразу, потому что смерти она боялась меньше, чем меня. Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил. Старуха дрожащими руками внесла коптившую керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую коргу за горло. Она поставила лампу на стол. Желтый свет упал на истерзанное тело. И вдруг с меня точно рукой сняло всю мою одурь и злобу, всю эту нечистую накипь страстей. Теперь я был только врач, помогающий и следующий. Вооруженный знаниями человек. Я забыл о себе. Мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом. Ногое тело, о котором я грезил с такой страстью, я ощущал теперь только как... Ну, как бы это сказать? Как материю, как организм. Я не чувствовал, что это она. Я видел только жизнь, борющуюся со смертью. Человека, корчившегося в убийственных муках. Ее кровь, ее горячая священная кровь текла по моим рукам, но я не испытывал ни волнения, ни ужаса. Я был только врач. Я видел только страдания и видел, что все погибло, что только чудо может спасти ее. Она была изувечена неумелой преступной рукой и истекала кровью. А у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь. Не было даже чистой воды. Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью. «Нужно сейчас же в больницу», — сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием приподнялась. «Нет, нет, лучше смерть, чтобы никто не узнал. Никто не узнал. Домой, домой». Я понял, только за свою тайну, за свою честь боролась она, не за жизнь. И я повиновался. Бой принес носилки, мы уложили ее, обессиленную в лихорадке, и словно труп понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недоумевающих испуганных слуг, как воры проникли в ее комнату, заперли двери. А потом началась борьба, долгая борьба со смертью. Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему, и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил, он кричал в пароксизме гнева.